Куда порядок началось, когда у нас 23-я година у наступной полгодине нашего эфира. Александр Лукашенко сустрелся с папом Римским у Бенедиктом XVI у Ватикане. Лукашенко запросил понтифика наведать Беларусь. Минск и Ватикан планируют подписать домову об супрацовництве. Теперь Лукашенко сустракается с премьер-министром Италии Сильвио Берлускони и керовником МЗС Италии Франко Фратини. Ранее Фратини заявил, что под час встреч с белорусским президентом керовництво Италии имеет намер заявить о необходимости поваги до права человека и вершенства закона в Беларуси. Поводле отказных за замежную политику евразвязу Хавьера Соляны, ни президент Беларуси Александр Лукашенко, ни его молдовский коллега Владимир Воронин, худшей за все не возьмусь уделу у саммите усходнего партнерства у Празе. Предпринимальник с Волковыску Миколай Утухович гладая за кратами уже 11 дзен. Поводле адвоката Павла Сапелки, який наведал своего подоборонного в изоляторы, стан его здоровья моцно погоршился. У сувязи с эпидемией свиного грипу у службе санитарного контроля летнища Менск-2 узмоцнены догляд пассажиров, которые летят с проблемных регионов. А сегодня Россия забронила увоз мяса и молока с 6 белорусских предприемств. У продукции этих предприемств знойдены антибиотики тетрациклин и окситетрациклин. Вы на хвалях ночной свободы и теперь... Коротко про подеи у свете, не связанные с Беларусью. Комиссар Евразвязу в пытаниях аховы здоровья Андрула Василию попередила европейцев, каб тыя не подорожничали у регионы, закранутые свиным грипом. У Мексицы, поводле официальных даденных от этой хворобы, померло амаль 150 человек. По некалькі выпадков захворывания без смяротного вынику уже зафиксовано в Канаде, США, Шотландии и Гишпании. Международная организация аховы здоровья попередила, что свиный грип может зарабиться у всесветной эпидемии, але свет добро подрыхтованы до змагания супраць этой погрозы. Министр замежных справ Чехии, якая теперь старшиня Евразвязи, назвал нонсенсом обвинувачивание сбоку министра замежных справ России Сергея Лаврова у тем, что Евразвяз добивается сферы уплыва у былым Советским Союзе. Премьер-министры Латвии, Литвы и Эстонии сегодня домовились о прикласти до 2016 года кабель по дне Балтийского моря, який свяжет Литву со Швецией и подключит три балтийские краины до энергосистемы Скандинавии. Евразвяз выдаткал на этот проект 175 миллионов евро прямой, что работы начнутся уже все лето. Чекается, что в вторник, подчас визиту албанского премьер-министра Сали Берыши у Прагу, Албания подаст официальную заявку на долучение до Евразвязу. Евразвязовская полиция разогнала с допомогой слезотечного газу сотни сербов, которые спробовали спынить будовництво домов этничных албанцев на полночи Косово. Вы слухали выпуск новинов, наступный выйдет в эфир про полгодины.
У эфира «Радио Свобода» у Пражской студии Алена Радкевич, а зараз пражский акцент. Ці можна сказаць, што Чарнобыль стаў забывацца ў беларускай масавай свядомасці? Чаму дзеянні ўладаў па скарачэнні выдаткаў на пераадоленне наступстваў катастрофы не выклікаюць пратэстаў у насельніцтва, у тым ліку ў жыхароў забруджаных раёнаў? На гэтае пытанне ў перадачы «Пражскі акцэнт» адказваюць былы старшыня Верховнага Савету Беларусі Станіслаў Шушкевіч, пісьменнік, кіраўнік сацыяльна-экалагічнага саюзу Чарнобыль Васіль Якавенка і старшыня Чарнобыльскай камісіі БНФ Юрас Мірашкевіч. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Вашушкевич, коли вы были старшинем Верховного Совета на Чернобыль, выдатковывалось до 25% от бюджету. После прихода Александра Лукашенко до влады эта лишба зменьшается с каждым годом, ну и теперь складая каля 4%. Как бы вы это оценили и чему это робит теперешние влады?
Ну, я пацанил вельми просто, как иметь такую охову и такого узровню правоохованную, так сказать, жандармерию, якая фактично стало политическим сыском, так много выделять на Чернобыль нельзя. А есть и другой аспект. Ну, закончилось же будовництво тех мест, куда переселяли людей из Чернобыля. Переселение закончилось, и тут выдатки были уменьшены и в связи с этим, потому что там было максимальное напряжение. Но наиголовнейшее это то, что держава может выделить на чернобыльскую проблему столько, сколько позволяет ее экономика, я господарка. А подаркой белорусской похвастаться нельзя. Поэтому нема чего давать на Чернобыльщину.
Так, это про позицию державы. Але калі закрануць і іншы бок грамадства, наколькі па-вашаму сапраўды сёння ў грамадстве гэта тэма актуальна? Натуральна, прайшло ўжо 23 гады, многія перасяліліся, але людзі працягваюць паміраць ад хваробаў, звязаных з Чарнобылем.
Паведаеце, што я б сказаў, што нельга век жыць памяццю ахвяр і вайны і Чарнобыля. Трэба будаваць новае жыццё і трэба будаваць адпаведныя падыходы. А калі мы будзем маем многа такіх людзей, якія толькі зрабілі сваёй прафесіі плач, дык мне здаецца, трэба перачытаць Лепі Адамовіча і іншых аўтараў, якія сталі класікамі, і гэта ахопіць, каб плакаць. А трэба будаваць новае жыццё. І гэта зусім іншая праблема. І тут тыя людзі, якія працуюць на эмоцыях і гавораць, што у нас мала плачу, мне здаецца, адыгрываюць не лепшую ролю.
Юрась, як вы лічыце, ці справядліва такое сцвярджэнне, што Чарнобыль адыходзіць на задні план грамадскай свядомасці? І калі гэта так, то хто ў гэтым больш вінаваты?
Адказнасць за гэта, канешне ж, шмат у чым ляжыць на дзеючай уладзе, таму што ў сваіх праграмах, тым ліку і, так скажам, па падтрымцы гэтых пацярпелых рэгіёнаў, шмат гаворыцца пра тое, што праблема вырашана была, і цяпер мы маем толькі справы з нейкімі наступствамі, якія можна вось нейкім чынам лакалізаваць. Таму фінансавая падтрымка, таму тыя канцэпцыі, якія рэалізуюцца на забруджаных тэрыторыях, яны пабудаваны такім чынам, каб пераконваць людзей, што ідзе працэс такі рэабілітацыі тэрыторыяў, што насамрэч не адпавядае рэчаіснасці, бо мы ведаем, што радыяцыйнае забруджванне з цягам часу не можа быць поўнасцю ліквідавана, гэта працэс фізічны, і ён цягнецца стагоддзямі, і ў выпадку, напрыклад, там забруджаных рэгіёнаў гэта тысячу год. Людзям не даюць інфармацыі, нема сапраўднай інфармацыі пра тое, якія наступствы праўдзівыя наступствы былі гэтай катастрофы.
То бок, Юрась, мы, атрымліваецца, вось жывем ці такім грамадствам, дзе калі няма гэтай тэмы ў сродках масы інфармацыі асноўных дзяржаўных, то можна сказаць, што яе няма грамадскай свядомасці?
Так нельга сказаць абсалютна, таму што я шмат сем'яў, якіх закранула гэта бяда і боль, напрыклад, людзі, якія сталі інвалідамі ў выніку апраменьвання і ім паставілі пэўны дыагноз. Яны жывуць гэтай праблемай незалежна ад таго, яна фігуруе ў СМІ ці не. І людзі, якія жывуць на тэрыторыях, яны памятаюць яшчэ пра гэта. Але генеральна свядомасць масавая, яна не ўтрымлівае гэтых звесткаў. Тыя даследаванні, якія праводзіліся першыя 10 гадоў пасля катастрофы, і яны публікаваліся і абмяркоўваліся, і ў тым ліку і дзяржаўнымі органамі, і прымаліся пэўныя рашэнні, і публікаваліся пасля. А цяпер мы бачым, што яны тым ці іншым чынам яны прыхаваныя. Больш гавораць пра тое, што на гэтай тэрыторыі трэба размяркоўваць спецыялістаў, трэба накіроўваць моладзь, трэба адраджаць гэтыя рэгіёны такім чынам, каб там ішло жыццё такое ж, як і на іншых тэрыторыях, якія не пацярпелі. Ну, вось, фактычна гэта фармуе такі вось агульнае стаўленне да таго, што праблема вырашана.
А зараз слова Васілю Яковенко, які, нагадаю, узначальвае сацыяльна-экалагічны саюз Чарнобыль. Спадар Васіль, вось чаму ўсё-ткі працягнем гэтую тэму ў Беларусі, ў краіне, якая найбольш пацярпела чарнобыльскай катастрофы, ну, можна сказаць, на сённяшні дзень так і не ўтварылася нейкага моцнага сацыяльнага і палітычнага руху з экалагічнымі каштоўнасцямі, ці звязанымі з Чарнобылем, ці звязанымі з іншымі экалагічнымі тэмамі.
Дзяржаўную палітыку пачалі рабіць дылетанты. Першую чаргу дылетанты Чарнобыля. Ім здавалася, калі не скажуць, няма праблем, ну, тут не будзе. Гэта людзі выхаваныя ў савецкай уладзе, якія лічаць сваю волю, сваё слова вышэй за факт, за рэчаіснасць. А грамадскія рухі, грамадскія арганізацыі, гугле грамадскасць у такой сітуацыі не можа дзейнічаць на поўную моц, таму што дзейнічаць добра там, дзе ёсць грамадзянская супольнасць, дзе паважаюць сябе і гэтак далей. Нават калі параўнаць наш час з тымі гадамі канца мінулага стагоддзя, то яскравы ж прыклад, калі мы спынілі балаванне Прыпяці і асушэнне балот у Прыпяцкай даліне. Некалькі міністраў, некалькі дзеячаў, акадэмікаў павярнулі, ну, развернулі яшчэ на 180 градусаў.
Спадар Васіль, вот вы кажаце, што чернобыльскай тэмай ва ўладзе заняліся дылетанты. Можна, я паспрабую вам заперешыць, можа, наадварот, заняліся прафесіналы, проста яны ставілі зусім іншую задачу. Не раскрываць усе праблемы Чернобыля, а наадварот, вот як правільна казаў Юраці, як гэта мы бачым усю гэту палітыку апошніх гадоў, прыглушыць гэтыя праблемы. То бок проста дзяржава выбрала іншыя прыярытэты, там прамысловасць, а Чернобыль, давайте пра гэта не будзем гаварыць, а грошы наперад на наше развіццё, а гэта проста забудзем, каб гэта не перашкаджала нам далей развівацца, нашу эканоміку, нашу прамысловасць і гэтак далей. Вось так рашылі ва ўладзе.
Так рашылі, так гэта не супярэчыць таму, пра што я сказаў. Але тут вялікая памылка, вялікі пралік у адносінах да экалогіі і Чернобыля. Што цікава, што апошнія гады, можа, не сьогодні апошнія, тварам да праблем павернуліся ты, якія адмаўлялі уплыў радыяцыі на здароўе чалавека, ну, як прафесар Евген Іванов, які судзіўся з сацыяльна-экалагічным саюзам. Гэтыя факты з космы, хай сабе, але гаворыць пра тое, што Чарнобыль нікуды не дзеўся, што ён дзейнічае, што ён расплыўся, што ён увесь народ мае уздзеянне. Тая палітыка, пра якую я сказаў, яна замінае сёння аб'ектыўна аналізаваць і рабіць некія высновы, не толькі, скажам, некім грамадскім там дзеючым ці што, а вучоным, безумоўна, таму што ён не закрыты Чарнобыль. Я памятаю, як у Акадэмію навук, калі прыехаў Эль Барадзей, гэты галоўны атамны энергетык, і калі ён заявіў, што ў Беларусі цяпер няма ніякіх чарнобыльскіх праблем, як дружна аплодырвалі яму нашы акадэмікі. Ай-яй-яй, мне так сорамна было.
Пытанне Юрасю Мілішкевічу. За гэтыя пасля чарнобыльскія гады шмат гаварылі пра тое, што у пэўнай часткі беларусы, якія так ці іначай звязаныя з Чернобылем, это ці людзі, якія жывуць на тых тэрыторыях, ці людзі, якія былі выселены, адселенцы, што іх быў утвораны асаблівы нейкі менталітэт, асаблівая псіхалогія. Але тут зноў-такі я магу як бы запярэчыць, што беларуская дзяржава на сёння, беларуская ідэалогія дзяржавы настолькі унітарная, што любая, ну, скажам, сацыяльная, ці нацыянальная, ці палітычная група, якая хоць трошкі вытыркаецца, яна ўладай адразу ставіцца вот на месца, каб усе былі як усе. І гэта назіраецца не толькі ў палітыцы, а ў любой нават сацыяльнай сферы. Так ці можна сказаць, што сапраўды вот чарнобыльцы маюць нейкую сваю з'яднаную групавую псіхалогію, свой менталітэт, ці гэта такое трошкі публіцыстычнае перабольшванне? Як вы лічыце, Юрась?
Натуральна, што людзі, якія перажылі такі моцны шок, як катастрофа на ЧАЭС, я, напрыклад, быў тады яшчэ такім балым зусім, але ў маёй свядомасці захаваліся вось тыя часы, гэты шок і страх і жах, які перажывалі і мае бацькі, і суседзі, і так далей. Я думаю, што яно захавалася ў нейкім сэнсе ў свядомасці. Адзінае пытанне, што ў чалавечай псіхікі ёсць такая мажлівасць это забываць тыя стрэсы моцныя, якія былі перажытыя. То збольшага яны ўжо адышлі на другі план, і людзі, якія, напрыклад, пераселіліся ў іншыя рэгіёны, яны панеслі, канешне, з сабой вось памяць пра гэтыя падзеі. У іх ёсць пэўныя скаргі на тое, што калі здароўе, то гэта Чарнобыль, калі хтосьці памёр, там і адраку, гэта Чарнобыль і так далей. Просто у гэтых людзей няма ніякай праўдзівай інфармацыі, кампетэнтнай інфармацыі, якая б магла ці пацверджваць тыя ці іншыя рэчы, ці абвяргаць тыя міты, якія існуюць сапраўды ў свядомасці людзей. То, ў прынцыпе, ёсць пэўныя адрозненні. Я іх назіраю па сённяшні дзень, бо жыву сярод маіх землякоў-перасяленцаў. Я лічу, што, канешне ж, яно будзе існаваць яшчэ досыць доўга, пакуль гэтыя супольнасці ўстойлівыя. Таксама я хацеў бы выказацца вось наконт пытання, якое прагучала ў дачыненні да спадара Васіля наконт моцнага зялёнага руху беларускага. Чаму не атрымалася з чарнобыльскага руху развіць больш шырокі такі зялёны рух у Беларусі? Мне падаецца, што ў пачатку 90-х, калі ішло станаўленне нашых чарнобыльскіх арганізацый, яны набывалі вельмі шырокую падтрымку ў грамадстве. Я памятаю часы, калі тысячы людзей удзельнічалі ў грамадскіх арганізацыях, кшталту там камітэта дзеці Чарнобыля, фонду дзеці Чарнобыля. Але часы перабудовы коли экономика нашей страны была на своей нижайшей кропке, коли люди отчували ось такую нестачу материальных ресурсов, то у нас чомусь рух чернобыльский, он перетворился в такие споживецкие, мы шукали у им неких социальных гарантов, поддержки. Я памятую в эти часы, коли шла вельми широкая поддержка с боку немецких супольностей, которые передавали сюда и гуманитарную допомогу и так далее. Але люди мало думали про то, что не хапало некой працы по адукации людей, по формованию их устойливых таких ось уявлений на конт того, как повинно развиваться громадство, как избегать в дальнейшем подобных катастроф, как правильно выбудовать свою стратегию по возину, как выховывать детей. По сегодняшний день в Беларуси не існує нормальной адукации зеленой, не у межах Министерства адукации, она не продумала ни концепцию, нема концепции, есть фрагментарные некие речи. И нема широкой подыходу с боку громадских объединений по зеленой адукации людей. До нашего громадства мало звертаются с теми питаниями, которые саправды их хвалюют, в том лику чернобыльскими.
Мы протягнем передачу «Пражский акцент» после того, как я нагадаю основные темы сегодняшнего дня. Александр Лукашенко встретился в Ватикане с папом римским Бенедиктом XVI. Лукашенко запросил понтифика наведать Беларусь. Минск и Ватикан плянуют подписать домову об сотрудничестве. Министр замежных справ Италии отказал открытым листом на критику прессы у связи с визитом Александра Лукашенко. По воле Франко Фратини, мета Италии – допомогчи Беларуси стать на шлях демократичного развития. От сегодня Россия заборонила увоз мяса и молока с 6 белорусских предприемств. У продукции этих предприемств знойдены антибиотики – тетрациклин и окситетрациклин. Напередодні Радуницы активисты неурадовых организаций проводят толоки на местах массовых расстрелов ахвяров большевизму и доглядают могилы ведомых особ, у которых не засталося свояков Беларуси. У связи с эпидемией свиного гриппа у службы санитарного контроля аэропорту Минск-2 узмоцнены догляд пассажиров, которые летят с проблемных регионов. А зараз протяг передачи «Пражский акцент» с уделом Станислава Шушкевича, Василя Яковенки и Юрася Миляшкевича. Веди передачу Виталь Цыганков.
Спадар Василь, есть такий аргумент, что сапраўды любое грамадство не может вечно жить под неким гнетом ахвяров и так далее. Як на вашу думку сегодня грамадство повинно воспринимать чернобыльскую тему? Что робить? Что реально потребовать от улады, потребовать от, скажем, громадских организаций? Это найперш адукация, это найперш материальная допомога. Ці что вы лічите головным приоритетом этой деятельности повинно быть сегодня?
Я меркую, что тут треба просто разделить плач, скажем, Ярославный от ведов, которые повинны в громадстве быть по Чернобылю, от ведов, которые с каждым годом, можно сказать, их убирать, или уже избираются, или они не расшифровываются належным чином. И мы толком ничего не ведаем, что сегодня, где, как, уплываем, где ничего, как продушить наше здоровье, все это. Потому что институты такие умовы поставлены, что они не могут выучать это по-перше, по-другому, им не заборонено глубоко выучать проблемы, темы и все такое. Вот про это оговорка, что как бы давать рабство, как бы давать новый день. Так треба ж ведать разные околичности, умовы разные, что уплывает, так сказать. И так, как бы вслепую, мы закрием очи на то, что было, и будем будовать новое. Это так само не годится. А питание было еще на конт уплыву, на конт, так сказать, корпоративной экопсихологии чернобыльцев. Так правда ж, беда это мощно ударила. И люди стратили в себе веру, пытались спобиваться на допомогу, кто бы допомог и так далее. И вот тут все это наклало пылые отбитки на психологии людей. Некоторые так просто пытали, как бы, такие зубраки чекать, пойти, как бы допомогли им. Ось, и как бы и держава, и не только держава, и так далее. Ну, некоторые не пишут своих детей. Треба постоянно всех выводить на оздоровление, хоть можно и тут многое в державе вырубить. Ну, так много таких аспектов, которые поплывали безумовно на психологию чернобыльцев.
Ярасим Лешкевич, вось вы з'являєтеся старшинём Чернобыльской комиссии БНФ. Напевно, нашим слухачам, ну вот цікаво будзе пачуць, што власна робіць гэтая комиссия, бо ёсць такое ўражанне, што не толькі грамадства, але і апозіцыя у сваёй чернобыльскай палітыцы мае шэраг недахопаў, і вся дзейнасць зводзіцца да чернобыльскага шляху. І штогод 26 красавіка ён праходзіць, ну, адбываюць таксама канферэнцыі, але в астатні час, в принципе, некой деятельности по чернобыльским питаниям оппозиции, ну, для широких масс населения не чувать. На вашу думку, насколько важна теперь чернобыльская тема в житті политических партий? Я помиляюсь, может, БНФ не единая партия, которая имеет чернобыльскую комиссию. Расскажите про вот вашу деятельность и что вы лишите зараз приоритетом вот у деятельности политической партии и чернобыльской комиссии?
Я могу сказать, что у межах партии БНФ створена комиссия по Чернобылю уже вельми давно. Теперь она трошки по-иншему называется. Мы поширились еще и по экологии, мы взяли керунок. Так подобная комиссия існує и у межах партии ГП, которая засновала, я сдается, год тому, чи два года тому. Вначале Александр Волчанин. Щиро кажучи, у межах партии довольно теплые можливости есть для працы Чернобыльской комиссии. Потому что партийная деятельность, в принципе, в Беларуси, она не может заниматься тем, чем по вызначению политической партии повинны заниматься. Менавіта распрацовка законов, анализ выполнения законов, там, пошук, так скажем, больше оптимальных неких схем для вырешения тех или иных громадских проблем. Тому Чернобыльская комиссия партии БНФ все ж таки обслуговывает больше какие-то конкретные речи, например, подготовка до 26-го, и плюс мы оживляем допомогу тем громадским организациям, за которыми у нас есть те или иные польные интересы и працы. Например, год тому мы засновали центр поддержки чернобыльских инициатив и, не чекаючи, так скажем, всяких дозволок с другими партнерскими организациями, у минулый год разом с академиком Иваном Микиченко проверяли, объезжали Беларусь и реализовывали его проект, накированный на сбор информации на конт накопления малых доз радиации. Это керунок, это феномен и эта проблема давно обмерковывается у межах науковых супольностей. Вот мы фактично занимались накоплением информации на конт того, что себе уявляет это на территориях, которые не забруджены, а где проживают люди, которые, например, чернобыльцы, которые имеют некие стосунки со своими родичами за забруженных территорий, альбо просто навод люди, которые, каким чином до них доходят эти радионуклиды. И выники этого доследования, они, конечно, заслуговывают того, как быть опубликованы во всех центральных сродках массовой информации Беларуси, бо на самом деле нема ни водного региона, мы не знайшли ни водного региона, где бы не было детей, например, у яких доза накопления малых доз радиации не была бы критичной. То есть, помаль, что у каждой группе есть такие дети, у яких есть накопление доз радиации альбо амаль критичной, альбо вышейного критичного. Той выник працы, який мы робили в минулом году.
Так, спадар Ярасим Лешкевич рассказал про то, что, саправды, можа на сёння робить политичная партия, эти громадская организация, и треба однозначно признать, что это не 90-й год, коли под тиском БНФ была принята концепция отселения, концепция радиационного контроля. Зараз махчимости и политиков, оппозиционных и громадства намного меньше. И на фоне этих махчимостей, Станислав Станиславович, вот ваше уражение, что все-таки повинно сегодняшней чернобыльской проблеме? Ну вот мы вырешили так, плакать не треба. Але есть, не буду переличать, правда, драматичные, трагичные лишбы росту захворывания и радиации. Что все-таки, на что треба звертать увагу? И что треба робить, что треба потребовать от державы, коли уже поуплывать громадство на его не может? Что сегодня самое головное, на вашу думку, на чем могут сконцентрироваться и партии, и громадские организации, и все громадство вот в чернобыльской теме?
Повторяю, от державы треба потребовать, как были размеркованы приоритеты, кому, чим и коли треба допомагать у связи с Чернобылем. На мою думку, вы меня пробачите. Те, кто занимается у державе чернобыльскими справами, у основным правильно размерковали эти приоритеты. Тогда повстает питание, у какой ступени можно допомогчи. Это однозначно вырашается экономикой державы. Сколько экономика державы может, господарка державы может выделить на это сродков? Сродков этих мало. Так вот, у межах этих малых сродков, я лечу, пробачьте меня за то, что говорят все тут остатние, я лечу, что у межах тех сродков, которые стольно выделит держава, эти сродки размерковываются правильно. И что до доследования, то вы меня снова же пробачьте. Гэтые доследования, которые тут проводят певные особы у нас, были проведены еще до Чернобыля. Я говорю это не по наших советских мерках. Я был в Хиросиме. Я встречался там с профессионалами. Я был в Японии. Я обмерковывал это на самых высоких уровнях. Как было у нас достаточно сродков, то размеркование их по той схеме, которые пропонованы нашими профессионалами урадовыми, было бы добро. Было бы при этом вельми добро. Але этих сродков нема. И можно, треба змагаться не с наступствами радиации и пробивать доследование, а треба змагаться за то, как были сродки, да помогать людям. А коли этих сродков нема, все остальные разумные, пробачьте, тратить сенс.
Ну, добро, коли их нема у белорусской державе, что можно зарабить, как притягнуть их за мяжи?
Их никто вам за мяжи просто так не подарует. Але белорусская держава проводит помылковую позицию. Там, где можно допомогти, держава потребует взять на себе функции контролю. Это абсолютно нечеловечая позиция. Треба, каб держава не вмешивалась в эту справу, и она может контролировать, чи заправды это гуманитарная допомога, чи не. А далее потребовать, каб эту допомогу дали державе, и она будет размерковывать. Это, ведайте, имперские амбиции, это амбиции диктаторские, и треба с этим кончать. Але у нас с этим не кончишь. Это уже другое питание. Побудова нашей влады. У нас антидемократичная держава, и того, чего вы хотите, справедливого размеркования гуманитарной допомоги праз громадские организации у нас не может быть, потому что у нас агидное, я бы сказал, античеловечное законодательство в этом плане.
Так все-таки мы пришли до того, что при том, что вы сказали, что соправды многие специалисты в выконавших структурах працуют нормально, правильно, размерковывают ресурсы, але именовито сегодняшняя политичная структура Беларуси, политичный лад, недемократичный, и он перешкоджает в значной ступени объема международной помощи, який мог бы быть до чернобыльских тем.
Он бы был таким, не ведаете, кто нам хочет допомогать, але ведаю одно, держава, как кажут, наложила лапу. А ты не хочешь допомогать державе. Вот у вас вся схема. Так что этой допомоги нема чего размерковывать.
За эти годы створилось уражение, вот это уже прогучало сегодня в нашей размове у Юрася Мелешкевича, что именовито чернобыльские структуры, многие и люди, их, которые працевали, перетворились просто такое воспринятие этих структур, как допомоги гуманитарные, как трошки с поживецкой. Зараз пишут про то, что вот целые семьи, которые живут уже 10 годами за кожу допомоги, дети ездят каждый год за межу, психологичные, социальные наступства этой изъявы. Як вось гэтые люди будут уписываться у грамадства, где трэба працаваць, самому зараблять гроши? Юрась, як вы лічыце?
По-перше, я, калі щиро, не веду ні в одну сім'ю, так по великому рахунку, яка повністю забезпечувала своє існування тільки за кошт якихось допомоги, такої допомоги. Ведаю, що, наприклад, жихари вёсок, там чорнобыльських, яны отримують певну допомогу гуманітарну, і вона для їх серйозна допомога. Але гэтым людям треба допомагати, це соціальне самые необороненные группы населения. На конт того, как они будут, что для них можно робить, как бы они больше были уписаны у эту структуру громадства нашего, как бы они были ангажованы, то я лечу, что треба натурально развивать приватные инициативы, приватный бизнес на местах, натурально, бо всех людей мы не можем отцелить. З іншого боку, люди там вельми пасивные, бо самые активные з'їхали у часы, коли можно было з'їжджати еще в 90-х годах, на початку 90-х. Тому для них, я лечу, треба спеціальні програми, продумуючи менавіта їхню таку пасивність агульную. На жаль, більш ніяких конкретних речей мені тяжко пропонувати, бо это питание вельми складано, и этим треба займаться годами.
Станислав Станиславович, ваше меркование на гэты конт. Менавіта тут, саправды, тема такая склизкая, и гуманитарная допомога потребна. Ці не есть, однако, уражение, что она поступает не завсюды, не в той форме, якая может найлепш подыходить?
Вы мне пробачьте, да подавать треба индивидуум, треба лечить людей. Але коли нехто хоча жить с этой допомоги, я лечу это споживецкие интересы, они мне не подобаются. Это не той подход. Нема у нас тех, кто был бы, окромя ликвидаторов, которые мают там певные пенсии. И это не у Беларуси они отримали этой дозы, а там отримали, в Чернобыле. Нема у нас тех, кто повинен жить за кошт вот такой допомоги. Люди повинны працевать. А допомога повинна быть тем, кто изневечивает свое здоровье. Я хочу вам сказать, что это не так много людей в Беларуси. И тут мы николи не выпрацуем подыходов и не выпрацуем законодавства, и оно уже так заблытано, что можно почать бы лепей думать об тем, как бы усім разом зробить лепей, как у нас была лепшая господарка, лепший прибыток и такое лепшее життё.
У передачи «Праский акцент» удельничали Станислав Шушкевич, Василь Яковенко и Юрай Смелешкевич. Вел передачу Виталь Цыганков. Шановные слухачи, вечеровый эфир «Свободы» для вашей зручности поделены на полгодинные циклы. Первые полгодины – новины дня и оперативные поведомления, другая полгодинка – трохи провечная. Гутарки экспертов, подорожи свободы, диалоги со слухачами, историчные и культурные темы.
У Мянску 23 години и 30 хвилин, вы на хвалях Радио Свобода. Неўзабаве дом літаратара, тэма сённяшняй гутаркі, прэмія як чыннік літаратурнага жыцця. Сярод удзельнікаў праграмы Сергей Законнікаў, Язэп Янушкевіч і Анатоль Сідарэвіч. Але спярша пра падзеі ў Беларусі і свеце. Спярша пра звязаныя з Беларуссю. Аляксандр Лукашэнка сустрэўся ў Ватыкане з папам рымскім Бенедыктам XVI. Ён запрасіў пантыфіка наведаць Беларусь. Лукашэнка таксама сустракаецца з прэм'ер-міністрам Італіі Сілвія Берлусконі, кіраўніком Міністэрства замежных справ Італіі Франка Фратыні. Раней Фратыні заявіў, што падчас сустрэч з беларускім прэзідэнтам італьянскае кіраўніцтва мае намер заявіць аб неабходнасці павагі да правоў чалавека і вяршэнства закона ў Беларусі. Паводле адказнага за замежную палітыку еўразвязу Хавіера Саляны, ні прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка, ні ягоны малдоўскі калега Уладзімір Варонін хутчэй за ўсё не возьмуць удзел у саміце ўсходняга партнерства ў Празе. Прадпрымальнік з Вокавыску Мікалай Аўтуховіч галадае за кратамі ўжо 11 дзён. Паводле адваката Паўла Сапелкі, які наведаў свайго падабароннага ў ізалятары, стан яго здароўя моцна пагоршыўся. У сувязі з эпідэміяй свінога грыпу ў службе санітарнага кантролю лётнішча Менск-2 ўзмацнілі дагляд пасажыраў, якія ляцяць з праблемных рэгіёнаў. І цяпер коротка пра падзеі ў свеце. Камісар еўразвязу ў пытаннях аховы здароўя Андру Лавасілію папярэдзіла еўрапейцаў, каб тыя не падарожнічалі ў рэгіёны, закранутыя свіным грыпам. У Мексіцы, паводле афіцыйных дадзеных, ад гэтай хваробы памерлі амаль 150 чалавек. Па некаторых выпадках захворвання без смяротнага выніку ўжо зафіксавалі ў Канадзе, ЗША, Шатландыі і Іспаніі. Яшчэ некалькі краінаў правяраюць пацыентаў на наяўнасць свінога грыпу. Міністр замежных справ Чэхіі, якая цяпер старшынюе ў развязе, назваў нонсэнсам абвінавачванні з боку міністра замежных справ Расіі Сергія Лаўрова ў тым, што еўразвяз дабіваецца сферы ўплыву ў былым Савецкім Саюзе. Прэм'ер-міністры Латвіі, Літвы і Эстоніі сёння дамовіліся пракласці да 2016 году кабель на дне Балтыйскага мора, які звяжа Літву са Швецыяй, і падключыць тры балтыйскія краіны да энергасістэмы Скандынавіі. Чакаецца, што ва аўторак, падчас візіту албанскага прэм'ер-міністра Салі Берышы ў Прагу, Албанія падасць афіцыйную заявку на далучэнне да еўразвязу. Паліцыя еўразвязу разагнала з дапамогай слізацечнага газу сотні сербаў, якія спрабавалі спыніць будаўніцтва дамоў этнічных альбанцаў на поўначы Косава. Брытанскі прэм'ер-міністр Гордан Браун сустрэўся ў Ісламабадзе з кіраўніцтвам Пакістану, каб абмеркаваць пагрозы тэрарызму і экстрэмізму. Прэзідэнт Афганістану Хамід Карзай пацвердзіў, што зноўку будзе ўдзельнічаць у прэзідэнцкіх выбарах, якія маюць адбыцца 20 жніўня. Вы слухалі выпуск навінаў. Наступны слухайце ў нашым заўтрашнім ранішнім эфіры.
А зараз на хвалях Радыё Свабода мы пачынаем 167-й выпуск праграмы «Дом літаратара». Тут у праскай студыі вас вітае Сергія Бламейка. Сёння ў «Доме літаратара» гутарка за круглым сталом. Пачатак абмеркавання не ў забаве, адразу пасля абвесткі.
На Астравеччыне, дзе мяркуецца пабудаваць АЭС, узнікла грамадская ініцыятыва пад назвай «Астравецкая атамная – гэта злачынства». А вось фізык і палітык Станіслаў Шушкевіч выступае за беларускую АЭС і вось што раіць астравецкім актывістам.
Нехай яны пратэстуюць, але нехай яны з'ездзяць на экскурсію ў Бельгію, дзе проста фактычна на краю вялікага горада стаіць атамная станцыя, і жыхары гэта не пратэстуюць і не ўчыняюць лямак.
Новий випуск передачі «Вольне студія», нове слово про звикле речі слухайте у нашому ефірі завтра. А сьогодні у нашому домі літератора гуторка за круглим столом. Тема обміркування – премія як чинник літературного життя. У Білорусі 47 письменників угонорованої державної премії у галіні літератури. Однак опошнім часом літераторам, у адрозненні від представників інших професій, гэтая премія не уручається. Чому видатные твори айчиннага пригожага письменства не адзначаюцца найвышэйшай дзяржаўнай узнагародай? На гэтую ды іншыя тэмы разважаюць паэт Сергей Законнікаў, літаратуразнаўца Язэп Янушкевіч і гісторык літаратуры Анатоль Сідарэвіч. Гутарку ў нашай менскай студыі вядзе Міхась Скобла.
Господарство, вітаю вас у нашому домі літератора. І давайте почнемо нашу гуторку з визначення місця і ролі премії у літературному процесі. Чи з'являється вона чинником літературного життя, чи гэта, так би мовити, побочний ефект від занятку літературою? Давайте до чисто семантичного значення латинського слова преміум, узнагорода, додамо наше сучасне розуміння гэтай з'яви. Калі ласка, почнемо з вас, Сергій Законніков.
У світі є тисячі премій у галіні літератури і мистецтва, гэта і добра. Але з другого боку, думаю, що ніякі премії не можуть стимулювати прогрес у мистецькій творчості, тим ліку літературній. Усе залежить, видать, все-таки від творці і від того жадання себе виявити як літератор, або там живописець, або скульптор, чи як то інакше. Тим не менш, лічу, що все-таки любая премія, вона присутнічає у нашому житті, у тим ліку літературному, і вона впливає на процес. Думаю, що для нормальних людей, які спокійно сприймають любые узнагороди, гэта менавіта просто оживлення, так сказать, наше літературне життя.
Калінаска язык.
Узнагорода, як адзнака і лепших, яна вилучає тебе, ці дає тебе магчимость пасля стати і лідером. Бо кожний і лауреат – гэта лідер, той орієнтир, на якого варто і треба орієнтуватися.
Один мой знайомий поет, де б не друкавався, де б не виступав, завжди старався підкреслити, що ён – лауреат державної премії ім'я Янки Купали. Гэтая премія не адмененая, але апошнія гадоў 5 не ўручалася. Як вы лічыце, чаму? Няма ў нас вартасных твораў, ці тут маюць месца нейкія іншыя прычыны? Калі ласка, Анатоль Сідарэвіч.
Чаму не даюць дзяржаўных прэмій? Некалі, я памятаю, давалі праз кожныя 2 гады абавязкова 2 прэміі. У галіне прозы крытыкі давалі імя Якуба Коласа прэмію, у галіне паэзіі і драматургіі давалі прэмію імя Янкі Купалы. Ну, а цяпер саюз пісьменні поделены на правильный и неправильный. Ну, кому давать премию? Анатолию Аврочину. И тогда лепш никому не давать, каб не сарамачиться. Все-таки где там во владных структурах есть люди, которые разумеют, что не треба сарамачиться. До речи, коли мы пойдем далее, Иосиф Виссарионович Сталин вельми выдатно разумел цену Куприна, цену Бунина, цену Алексея Толстого, коли их усякими правдами и неправдами заманивал Советский Союз. И он выдатно ведал цену Нуставского и інших официальных классиков.
Я бы хотел все-таки вернуться до державной премии. Что год на каляды вручаются премии за духовное одраджение. Вручаются особисто президентом. Все это отбывается с великой помпой. Показывается по телебачанию. А тине сталося так, что вот эта премия за духовное одраджение подменила собой премию державную. Как вы лечите, господар Сергей?
Такое некое оттенье в этом плане есть. У нас, на жаль, и у советских час, і сьогодні гэтая справа вручення премії заполітизованая. І премії заполітизованая. У тим сенсі, що на сьогодні виразно бачно, кому присуджаються премії. Сьогодні треба бути вельми лояльним до влади. Коли ти не будеш лояльним до влади, ти ніколи не отримаєш премії, будь ти хоч тройчі генієм. Де будь ти, Гришка, тройчі геній, не дочекавши, спустиш дух.
Господарство, я ж не здивився. Оказывается, у сусідній Росії існує каля 200. Я подкреслю, каля 200 самых розных літаратурных премій. У тым ліку цэлых 6 імя Шолахова. До речі, лауреатам гэтай премії з'являється Александр Лукашенко. 3 носяць імя Андрея Платонова, 2 Льва Толстога, 2 Достоєвскага, 2 Буніна, 2 Фадзеєва і гэтак далей. А якая ситуація у нас? Якія премії сёння ў Беларусі ажыўляюць, як сказав Сергій Законніков, літаратурны процес? Язэп Янушкевіч.
Апроч агучаных уже тут премії державы, недавно имя Якуба Колоса и Янки Купалы. У нас еще были, хай себе, может, трошки нижейшего рангу, але была литературная премия Ивана Мележа у галине прозы и премия имя Аркадия Куляшова у галине поэзии. Ну, а так само была еще литературная премия по публицистике имя Костуся Калиновского. Накольки и пригадываю, и лауреатом был Виктор Карамазов апошний и небожчик, выдатный наш историк Микола Ермолович. У теперешней ситуации я, Михась, сдается, не помолюсь, можно, коли скажу, что гэтых премий у нас нема. Коли и вымирать премии и литературные не, и не только глубиною калиты и вацка, то я бы хотел бы сказать, что премия, навод заоснованная часописом «Идеяслов», «Золотый апостроф», она, зно же, служить вот для письменницкого профессийного росту.
Вот я, Зэп, узгадал, что часом премии мераются и глубиной кошелька. Давайте поговорим про экономичное значение премий, ранейших и сучасных. Кольки отрымливал, скажем, лауреат державной премии БССР у галине литературы? Сергей Законников.
Ленинская премия была 10 тысяч тых советских рублев. Державная премия БССР была 5 тысяч.
С початку в Беларуси были уведены две литературные премии. Имя Янки Купалы и Якуба Колоса. Потом гэтые премии узвели у ранг державных.
Да, такий статус
отримали. И зместиво грошовое с 2,5 тысяч было поднято до 5 тысяч. Потом еще были уведены литературные премии имя Мележа и Куляшова по 1000 рублей.
Калиласка, Язеп.
Мой и коллега по литературе Геннадий Кисялев, как лауреат державной премии Якуба Колоса, на руки он отримал меньше 3 тысяч.
30% забирали податок.
Так что ж было на первом пляне для тогочасных лауреатов? Престиж или все-таки грошовый эквивалент?
На той час все-таки был престиж. Мне так сдается. Справа в том, что вот у Франции есть премия братов Ганкуров. Ганкуровская премия 1 франк. За его навод минеральной воды не купишь, не выпьешь шклянку. Але затое гэтая премия, она у моральном плане и у плане того, что идет популяризация твоей творчести, его выдают все лепшие выдавецтвы Франции. Одразу выдают этого письменника.
Один франк перетворяется
у миллионы. У миллионы. И другое еще хочу сказать, что справа ж тут не у одним только в материальном сенсе, а справа в том, что коли человек отримливает уже это звание, и он на слыху, и он начинает уже укручиваться у эту, у великую информационную эту простору. И он выходит, тогда со своей творчестью все-таки выходит в великий свет.
Его думку пытают не только об литературных справах, а и об громадских, политических
Правильно,
справах.
Да.
Вырастает его громадская вага.
У этом сенсе я хотел бы сгадать нашего белостоцкого коллегу, письменника Сократа Яновича, який уже навоскардился, что вага ягоного слова небыто такая великая и пошанутная, что у кожной справе, и починаючи от политичных неких здарений на Беларуси и заканчиваючи спортовыми те экономичными з'явами, кожный и журналист уже протоптанной стяжине и шел до яго.
Як да лауреата вельми престижных польских премий, одну из яких, накольки я ведаю, Сократу Яновичу вручал президент Польши Александр Квашневский. Але я хотел бы допытывать Сергея Законникова. На той час, коли вы працевали у ЦК, и у вашей господарцы так само была и гэтая дзялянка с державными премиями, накольки справедливо отбывалось их размеркование?
Справедливости николи не было. Кухню эту внутреннюю мне доводилось бачить у вачавитки. Шмат было интриг и конфликтов. И, скажем, для меня вот не секрет, что выдатнейший наш письменник Владимир Короткевич не отримал при житті премию ни за поэзию, ни за прозу, якія просто выключные. Я лечу, что это один из самых найлепших наших письменников 20-го стагодия. И вот он не отримал. И это несправедливо было. Не отримал за кошт того, что и шли интриги. И треба было некому кого-то вылучить своего ближайшего там сябрать. Ну, я могу конкретно сказать, что интриги такие вел Иван Иванович Антонович, який любил вельми и плетки, и, значит, разные такие речи. И вот что тычется Короткевича, то это за его как раз Владимир Короткевич не отримал своечасово при житті премию.
Анатолий Сидорович.
Я назирал гэты процесс непосредственно на поседжанні комитета у доме літаратора, як Иван Иванович Антонович нарешті ужил по-русски кажучи сногсшибательный аргумент. Дайте вы ему премию, мелся на увазе его протеже, бо ён же нічого больше не напиша. И человеку за книжку «Ваучиться с чертовой ямы» дали премию, а Владимира Семеновича Семеновича сутешили литературной премией имя Ивана Мележа.
На хвалях радио «Свобода» у Доме літератора вы слухаете гуторку за круглым столом. Удельничают поэт Сергей Законников, литературознавца Язеп Янушкевич и историк литературы Анатоль Сидоревич. Гуторку у нашей менской студии веде Михась Скобла. Протяг обмеркования после напомину об головных темах сегодняшней программы.
Александр Лукашенко сустрэўся ў Ватыкане з папам рымскім Бенедыктам XVI. Лукашенко запрасіў пантыфіка наведаць Беларусь. Менск і Ватыкан плануюць падпісаць дамову аб супрацоўніцтве. Міністр замежных справ Італіі адказаў адкрытым лістом на крытыку прэсы ў сувязі з візытам Александра Лукашэнкі. Паводле Франка Фратыні, мэта Італіі – дапамагчы Беларусі стаць на шлях дэмакратычнага развіцця. Ад сёння Расія забараніла ўвоз мяса і малака з 6 беларускіх прадпрыемстваў. У прадукцыі гэтых прадпрыемстваў знойдзеныя антыбіётыкі – тетрацыклін і аксітетрацыклін. Напередадні Радуніцы актывісты неўрадавых арганізацый праводзяць талокі на месцах масавых расстрэлаў ахвяраў бальшавізму і даглядаюць магілы вядомых асобаў, у якіх не засталося сваякоў Беларусі. У сувязі з эпідэміяй свінога грыпу ў службе санітарнага кантролю аэрапорту Менск-2 узмоцнены догляд пасажыраў, якія ляцяць з праблемных рэгіёнаў.
І зноў мы вяртаемся ў дом літаратара. Пры мікрафоне вядучы праграмы Сергія Бламейка. Сёння ў доме літаратара круглы стол. Тема абмеркавання – прэмія як чыннік літаратурнага жыцця. Нагадаю, у Беларусі 47 пісьменнікаў уганараваныя дзяржаўнай прэміяй у галіне літаратуры. Аднак апошнім часам літаратарам прэмія не ўручаецца. Чаму выдатныя творы айчыннага прыгожага пісьменства не адзначаюцца найвышэйшай дзяржаўнай узнагародай? На гэтую ды іншыя тэмы разважаюць паэт Сергей Законнікаў, літаратуразнаўца Язэп Янушкевіч і гісторык літаратуры Анатоль Сідаревіч. Гутарку ў нашай менскай студыі вядзе Михась Скобла.
Гаспадарства, паводле легенды, старажытнагрэцкі паэт Арыён выйграў паэтычнае спаборніцтва на выспе Радос, атрымаў прэмію і адплыў на мацярык. Але на яго напалі піраты, прэмію адабралі, а самога паэта выкінулі за борт карабля. Арыёна выратаваў дэльфін. Адсюль выснова, прэміі трэба атрымліваць дома. Язэпа, ці не баяліся вы вяртацца дамоў пасля атрымання прэміі імя Льва Сапегі ў Варшаве?
Вось акурат хіба мудры захад, ведаюць старадаўнія міты, размеркаваў маю прэмію паміж 5 універсітэтамі Польшчы. І дакладней, якраз і выплачванне гэтай прэміі Мельва Запегі і было даручана ці перадрасавана універсітэтам Кракава, Беластока, Варшавы, Познані і Уроцлава. І гэта была стыпендыя. Яе немагчыма было адабраць, бо яна і выплачвалася штомесяц, і асабліва, што было і каштоўна мне, як навукоўцу, як і літаратару, яшчэ апроч нават названага, можа, нейкага грашовага эквіваленту, я меў і магчымасць замаўляць ксеракопіі, а таксама і пражываць у гатэлях. Прэмія Льва Сапегі мела яшчэ на мэце, як там на самім і дыпломе цытуюцца словы канцлера Льва Сапегі, і нічога няма іншага больш даражэйшага чалавеку над вольнасць. А для Еўропы колі ж такімі астраўкамі вольнасці і былі заходнія еўрапейскія універсітэты. Калі на тэрыторыю універсітэцкага гарадка ўваход паліцейскім ці іншым сілам быў забаронены.
То бок яшчэ ёсць і такое напаўненне прэміі, як выкладанне ва ўніверсітэтах.
Прэмія на прэмію не падобная, і хоць у мяне вот, скажам, іх 5, у тым ліку дзяржаўная прэмія Рэспублікі Беларусь, якую я атрымліваў пад бел чырвона-белым сцягам і пад пагонію, чым ганаруся ў 92-м годзе. І хоць яна можа быць тады ў разрусе ў гэты і матеріальна яна була зусім малая. Для тих, хто вельми цікавиться, яка яна була, хочу сказати, що за ту премію я тоді купив собі айчинний костюм і штучних двоє чаровіків для своїх дачок маленьких. Ось і вся премія. Але справа в тим, що не в гэтым сутність, а сутність у тим, як я її отримлював, у який час, як це було здорово. І ще одно хочу сказати, що коли вийшла моя поема «Чорна биль» у газеті «Література і мистецтва», мені прийшло більше 500 писем з усіх краєв, не тільки з Білорусі, а з усього Совєтського Союзу. І прийшла одна посилка з Пружанського району. Це був слоїк клубничного варення трьохлітровий. І там було письмо. «Синок, я сама збирала гэтыя клубніці, я сама варила це варення, посилаю, не хворей, пиши такі поеми, як ти написав». І підписано «Софья Степановна Капелюшок». І ось я хочу сказати, що мені не світить, звісно, Нобелівська премія. Хочу, каб Нобелівську премію отримав Рыгор Барадулін, він заслуговує гэтага. Але хочу сказати, що от гэты слоїк клубничного варення трьохлітровий Софьи Степановны Капелюшок з Пружанського району, пенсіонерки, він мені дорожей був би, навіть коли б я отримав Нобелівську премію.
То у вас не 5 премій, а 6
премій. Це вже 6.
Тут нехто згадав про Ганкуровську премію, яка складає усього 1 франк. Премія Букер у Франції на сьогодні складає трошки більш, усього 10 євро. Але видавецтви змагаються поміж собою за право видавати книги лауреата і у виніку повишають авторські гонорари. Про це сьогодні вже говорилося. Отримлюється так, що якби безгрошова премія усе рівно допомагає письменнику фінансово. Яка премія у сьогоднішній Білорусі реально може допомогти письменнику? Ось як прийшов, сказав, я лауреат такої-то премії, і перед ним усі двері розчинилися. Коли ласка, Анатолій Чедаревич.
Нема такої премії у Білорусі, для якої розчинилися б двері усіх видавецтв.
А яна повинна бути?
Яна повинна була бути.
Скажімо, ту премію, яку ми сьогодні згадували, премію президентську, чи офіційна назва «За духовне одродження», ви все-таки ставите невисоко.
Яна політизована. Мало того, яна ще там з'явився от це «За духовне одродження», і чомусь ці духовні стільки прив'язуються переважно до православ'я. А владика Філарет асистує Олександру Лукашенку при урученні цієї премії. Ну, коли вже ми шмат конфесійної країни, то там повинен стояти монсеньор Тадеуш і повинні стояти єпіскопи Баптистської і П'ятидесятницької церков, принамсі.
Коли ласка, нешто хоче додати Сергій Законник.
А ось речі, які вишей гэтага, що ти прийшов лауреат, значить перед тобою ще двері відчинені. На сьогодні я ведаю десятки ситуацій, коли не треба ніяких премій, а треба дзвінок з адміністрації президента у видавецтво державне. І все буде відчинено перед тобою. Любая книга буде випущена.
Сябри, хотілося б у нашій гутарці згадати і некоторі екзотичні премії, приклад, який тут уже подав Сергій Законников, слоїчок варення, присланий читачкой з Пружанського району. Подобні випадки не однойчі здаралися в історії літератури. Скажімо, Симеон Полоцкий ще у 17 столітті за свої узорні вірші, за свій вертоград многоцветний, отримав амаль пудовую брилу цукру, продукту на той час дефіцитного. У Москві ще не існує премія ім'я Андрея Белого. Это бутылька горелки и один яблок. А у нас на Берестейщине вручается медовая премия «Ведро меду». Вот насколько такие премии заслуживают уваги. Анатолий Сидорович.
А в Беларуси самая первая премия такого кшталту, где Куб Колос Костус Мицкевич отримал за вершик от батьки серебряный рубель. Для Костуса Мицкевича это был стимул. Бачите, вырос непоганый поэт.
Калиласская Зеп.
Мне раптом захотелось змянить место и прописки, и принамсі почать творить на Берастейщине, покольки ведро меду – это венли зманливая премия.
И здоровая.
Але, коли уже про это коллеги зашла и размова, премия – это так само отзнака неким словом и течином. У моей биографии и литературной был такий факт, як звонок незабывного Василя Владимировича Быкова с нагоды выхода однотомника Вацлава Іластоўскага. Тыя пачутыя мною словы ад класіка беларускай і літаратуры мне былі таксама даражэй бы за ўсе іншыя прэміі.
Што ж мы ўсё ад прэміі вяртаемся да тэлефонных званкоў? То да званка з адміністрацыі прэзідэнта, то да званка Васіля Быкова.
Званок, званку і розніца, пагадзіцеся.
Спадарства, давайце колькі словаў скажам пра рэгіянальныя прэміі. Вось берасцейскі аблвыканкам заснаваў прэмію імя Уладзіміра Калешніка, а гарадзенскі прэмію імя Александра Дубка. Ці можа гэта неяк удыхнуць душу ў амаль затухлы літаратурны працэс у глыбінцы? Калі ласка, спадар Сергей.
У глыбінцы ў нашай працэс як літаратурны на ўгул мастацкі, ён не скажу, што б надта затух. Мне вельмі падабаецца, вот зараз я сустракаюся часта ў нашых рэгіёнах. Мне падабаецца, што там всё-ткі жыццё бурліць. Там ёсць пісьменнікі пачынаючыя, вельмі шмат. З вялікім задавальненнем вот сёння успамінаю я і Вілейку, і, скажам, Лунінец. У нас ёсць шмат хорошых таленавітых людзей там у глыбінцы. І добра, што рэгіянальныя такія прэміі існуюць і што яны, ну, уплываюць, падахвочваюць нашу, асабліва нашу моладзь на тое, каб яна ўдзельнічала ў гэтым літаратурным жыцці.
Міхась, я ба мяне згаджуся, што затухае працэс. Ну я Віцебску назову і Сергія Рублеўскага, і Франца Сіўко, і Владзіміра Папковіча, Полацак, у Барановичах, там і кніжкі выдаюць. Але мы вяртаемся да прэміі рэгіянальных. Ну, канешне, вот нават прысмак гэтай палітызацыі у назве прэміі Гарадзенскай. Александр Дубко пры ўсёй павазе да нябожчыка. Але ж у Гарадзенскай вобласці нарадзіўся Ян Кабрыль, у горадні жылі Васіль Быкаў і Алексей Карпюк. Ну і дзіўна.
Это той выпадак, калі літаратурная прэмія называлася сталінскай ці ленінскай.
Мо хіба так. І літаратурную прэмію прыемней і лагічней атрымліваюць, калі яна і носіць званне літаратара, пісьменніка.
І два словы пра часопісныя прэміі. Калісьці часопіс «Вожык» уручаў прэміі імя Вядзьмака Лысагорскага. Сёння часопіс «Вясёлка» дае прэміі імя Васіля Віткі, а часопіс «Дзеяслоў» ганаруе сваіх найбольш значных аўтараў «Залатым апострафам». Ці ўплываюць часопісныя прэміі на агульную панараму літаратурнага жыцця? Калі ласка, вам спадар Сергей слова як шматгадоваму рэдактару часопіса «Полымя».
Хачу сказаць, што за 16 гадоў, што я працаваў у «Полымі», мы пастаянна прысуджалі штогадовыя прэміі. Не скажу, што яны былі вялікія, але хачу сказаць, што яны былі папулярныя. І вот гэтыя палымянскія прэміі, яны абмяркоўваліся кожны раз, калі вот і выходзіў часопіс. Мы ў першым нумары на апошняй старонцы падавалі спіс лаўрэатаў, і вельмі это ўсё абмяркоўвалася ў літаратурным нашым асяроддзі. І, дарэчы, быў стымул, таму што некаторыя прыходзілі і казалі: «Слухай, а ў мяне яшчэ няма гэтай прэміі. Я хачу для «Полымя» нешта напісаць такое толковае, каб можна было атрымаць эту прэмію».
Калі ласка, Анатоль Сідарэвіч.
Часопіс «Маладосць» меў сваю прэмію. Я вясковы настаўнік у Капыльскім раёне атрымліваю, на мяне загадчык раяна глядзіць на ўсе вочы. Здзіўлены. Былі ў газетах прэміі, літаратурная газета давала. Мне далі прэмію, ведаеце, як тады быў дэфіцытная рэч, клавішны тэлефон. І я вось балгарскай вытворчасці клавішны тэлефон атрымаў.
Язэп.
Часам для пачынаючых ці нават пісьменнікам, для якіх кніга робіцца марай ці недасяжным узвышшам, то якраз часопісная і публікацыя, адзначаная пасля і рэдкалегіі, яна для прэстыжу стварае ў душы гонар, быццам ты атрымаў дзяржаўную прэмію.
Дзякуй, Язэп. Не ў крыўду часопісным прэміям, але выкажу такое назіранне. Часам здараецца, што не прэмія падтрымлівае аўтара, а аўтар падтрымлівае прэмію. Так сталася, на маю думку, з апошнім «Залатым апострафам». Калі уладальнікам гэта апострафа стаў наш выдатны паэт Уладзімір Някляеў. Шаноўнае гаспадарства, дзякуй вам за гутарку, і пры канцы нашай размовы за круглым сталом мы па даўняй завядзёнцы назавем лепшыя беларускія кнігі мінулага месяца і такім чынам дапаможам зарыентавацца нашым чытачам у бяскрайнім моры беларускай літаратуры. Калі ласка, першы Анатоль Сідарэвіч.
Дзве кніжкі, каштоўныя літаратурнымі матэрыяламі, альманах, першы выпуск беларускага біяграфічнага альманаху «Асоба і час», які выпусціла выдавецтва «Лімарыус» і ўклаў Александр Фядута. І другая кніга, якую я ўжо чытаў сёння ўначы, да 3 гадзін ночы, «Утроп Літвы» Цеслава Сідько.
Калі ласка, Сергей Законнікаў.
Ну, я сярод навінак, якія выйшлі, хацеў бы адзначыць кніжку
Геннадзя Дмітрыева «Агледзіны»,
дзе вельмі хорошо ўзнаўляецца той час, у якім мы жылі, які надта хутка пралятае.
І, калі ласка, Язэп.
Мне вельмі неём, калі я назаву сваю кніжку «Земля і кінатафаў», якая выйшла вот месяц таму, і тым самым я як бы ўганараваў уласнае 50-годдзе.
На хвалях радіо «Свобода» у домі літератора ви слухали гуторку «За круглим столом». Удільничали поет Сергій Законніков, літературознавця Язеп Янушкевич і історик літератури Анатоль Сідаревич. Гуторку у нашій Мєнській студії вів Міхась Скобла. І на гэтым мы заканчваем праграму «Дом літаратара». З вами быў Сергій Абламейка. Наступны выпуск «Дому літаратара» слухайце ў суботу 2 траўня.
Увага! Ідэальны прыём! Радыё «Свабода» можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі з лічбавым прымачом. Нашыя праграмы перадаюцца праз спадарожнік Hotbird 13 градусаў на ўсход. Частата 12 226 МГц. Вертыкальная палярызацыя. Хуткасць патоку 27 500 мегасімвалаў за секунду. На названай частаце вы настроіцеся на пакет тэле- і радыёканалаў «Голасу Амерыкі». Наш радыёканал можна знайсці ў тэлеканале HB18, чацвёрты правы. Калі пры настройванні вы сутыкнецеся з цяжкасцямі, звяртайцеся да спецыяліста ў галіне спадарожнікавай тэлевізіі. Жадаем вам ідэальнага прыёму! Шановныя слухачы, на гэтым Радыё «Свабода» завершае свае перадачы. Слухайте нас на коротких хвалях 31, 41 и 49 метров. Передача гучать так само на середних хвалях 612 кГц. Заставайтесь со свободой!